Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». И в студии у нас историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Микрофон и ведущий политический обозреватель Федор Бирюков. И сейчас Евгений Юрьевич ответит на вопросы подписчиков телеграм-канала «Аврора». Подпишитесь, если еще этого не сделали, чтобы быть с нами на одной волне. Ну и благодарю всех людей, которые задали нам вопросы и, кстати, откликнулись на мой призыв писать под постом только вопросы, а спорить в других постах. Благодарю за понимание. Это очень важно, чтобы нам быстрее и оперативнее провести эфир. Итак, начнем, наверное, Евгений Юрьевич. Олег Смирнов. Недавно по российскому ТВ прошел сериал про Столыпина. Каково ваше мнение, как историка, о личностях Столыпина, Витте и их реформах?
Ну, давайте коротко, чтобы не рассекаться по древу, тем более я уже много раз высказывал свое мнение о Столыпине, о Витте, и о их реформах и так далее. Значит, смотрите, первое. Я не считаю ни того, ни другого выдающимися государственными деятелями. Вот, у нас создали вокруг них такой ореол реформаторов, людей, которые масштабно мыслили, затевали масштабные реформы, двинули Россию вперед и все такое прочее. Будучи еще студентом, а затем и в начале 90-х годов учителем истории, я тоже где-то находился в плену вот подобного рода оценок. Но потом я стал более внимательно изучать эту эпоху и персоналии. Вот, прочитал несколько монографий довольно серьезных, авторитетных историков, и у меня сложилось сначала двойственное отношение к ним, а потом и сугубо отрицательное. Вот по мере того, как я накапливал свои знания и по этой эпохе, и по этим персоналиям, у меня все и больше возникало понимание того, что это дутые фигуры. Умело раздутые, сознательно раздутые. Но от этого их надутость не уменьшилась, она, наоборот, возросла. Это были рядовые, в общем-то, бюрократы царской России, не самые выдающиеся, но так, где-то на уровне середнячков, у которых были действительно какие-то свои идеи относительно реформирования страны, но они не выходили за рамки привычных идей, которые тогда блуждали в этой бюрократической среде. И наряду с ними вот в этот ряд реформаторов можно поставить того же Дмитрия Мартыновича Сольского, который был главой Департамента экономии Государственного совета, и Ивана Логиновича Гремыкина, который был и министром внутренних дел, и дважды был главой Кабинета министров, потом Совета министров, и Константина Вячеславовича Плеве, который долгие годы был госсекретарем, а потом министром внутренних дел, и так далее, и так далее. То есть вот эта традиционная царская бюрократия, которая в силу своего положения или даже в силу инерции понимала, что страна находится в довольно кризисном состоянии, и искала разные способы преодоления этих кризисных явлений. И, как правило, она выбирала не самые лучшие, а то и откровенно такие провальные, что ли, способы и пути решения этих проблем. Ну, возьмите того же Столыпина. Ведь знаменитая аграрная реформа, получившая его имя, это вообще не его детище. Вот, разрабатывалась эта реформа как раз людьми из команды Сольского. В частности, тоже Иван Логинович Гремыкин. Вот эта идея отрубных хуторских хозяйств, она была именно им предложена еще, кстати, до прихода Николая II во власть. То есть еще при Александре III он хорошо знал так называемые привислинские губернии, то есть территорию царства польского и прибалтийские губернии. И там довольно распространена была форма именно такого хуторского отрубного ведения хозяйства, которая принципиально отличалась от ведения хозяйства в русской поземельной общине. Вот. То, что касается, например, денежной реформы Витте. Да, ей долгие годы пели аллилуйя, даже в советской историографии, что было довольно странно. Но в последние годы нашлось немало и историков, экономистов, которые показали всю реальную подноготную историю с этой реформой. И если так вот объективно смотреть на эту денежную реформу, то что сделал Витте? Он, во-первых, этой реформой подсадил рубль на так называемую золотую основу. Это раз. Второе. То есть он накрепко привязал рубль к золотому стандарту. Второе. Он резко ограничил эмиссионную деятельность Госбанка. По-моему, 300 миллионами рублей в год. И таким образом подсадил на голодный паёк всю русскую промышленность. И в результате надо было брать деньги в заём, значит, за границей, то есть на зарубежных биржах и фондах. А именно он пробил, кстати, через Николая II законопроекты о иностранном капитале, против чего выступали многие члены высшей бюрократии, ну, в частности, тот же председатель комитета министров Дурново, дальше секретарь Госсовета Лапко, тот же Витте, прошу прощения, тот же Плеве и многие другие. Ну и что оказалось? Что в начале 20 века у нас наиболее технологически развитые промышленности оказались под контролем иностранного капитала. У нас 9 из 10 крупнейших банков Российской империи оказались под контролем иностранного капитала. Не случайно, кстати, многие и современники, и потомки говорили, что на полях Первой мировой войны солдатушки, бравые ребятушки оплачивают своей кровью, своими жизнями, значит, долги французским, немецким и бельгийским банкирам. Ну, так оно и было на самом деле. Поэтому я еще раз говорю, что это фигуры, на мой взгляд, дутые, слишком распиаренные, ничего выдающегося ни в их замыслах, ни в их планах, ни в реализации этих планов не было. Кое-что, да, удалось реализовать, но эти реформы, так называемые, они принесли стране, на мой взгляд, куда больше вреда, чем пользы. Но это если коротко.
А когда заурядных личностей ставят на пьедестал, то многое говорит о тех, кто это делает, наверное. Да?
Ну, в том числе, вы понимаете, дело в том, что у нас за многовековую историю России, даже если взять 19-20 век, было куда более масштабных личностей в главе правительства. Вот. Тот же Молотов, тот же Косыгин, ну и многие другие. Вот. И об этих людях вообще ничего не говорят, не снимают никаких сериалов, не ставят им памятники, не учреждают медали их имени. А здесь вот уцепились за Витте и за Столыпина и носятся как списанной торбой. Но мы сами тем самым как бы кастрируем, условно говоря, нашу отечественную историю. И ставим памятники и возводим монументы вовсе не тем, кто реально заслуживает эти памятники. Я уже говорил, что наша страна в сфере экономики сделала гигантский рывок, в прямом смысле гигантский рывок, годы индустриализации. Годы индустриализации довоенные пришлись как раз на тот период, когда во главе правительства, то есть Совета народных комиссаров, 10 с половиной лет стоял Вячеслав Михайлович Молотов. И он на своих плечах нес львиную долю ответственности и работы по масштабной перестройке всей экономики страны, то есть превращение России из страны аграрной, индустриальной в индустриально-аграрную. Это же в прямом смысле революционный процесс невиданного размаха и масштаба. То есть он больше был главой правительства суммарно, чем Витте и Столыпин. Понимаете, ему нигде нету ни памятника, ни даже...
Об этом, наверное, мало кто знает даже в верхах. Там... Циркл Чек спрашивает, как вы относитесь к новому 20-томнику по истории России, что можете выделить положительного или отрицательного?
Я никак не отношусь к нему, потому что я его не читал. То есть прошла презентация нескольких томов, кстати, у нас в университете, вот совсем недавно был презентован очередной том, но они пишутся... не в хронологическом порядке. То есть ведь над каждым томом работает целая группа специалистов, И понятно, что у них есть какой-то люфт, какой-то план, время написания. Вот кто-то пишет быстрее и, так сказать, как это сказать, дружнее. Потому что там в каждом томе тоже есть целые разделы, которые пишутся специалистами именно по этой тематике. А где-то эта работа идет ни шатка, ни валка. Поэтому выпустили там, условно говоря, второй том, потом 12-й, потом какой-то 4-й и т.д. и т.п. Но так всегда традиционно писались эти тома, ничего удивительного в этом нету. Насколько я знаю, работа эта идет под руководством Института российской истории. Ну, ну, понятно, почему российская. Это профильный академический институт, который отвечает за это. Ну, судя по отрывочным сведениям, которые мне доступны, там собран действительно неплохой коллектив авторов. Вот. По-моему, буквально вчера я разговаривал, Андрюша Клименко сказал, что в пятом томе, этот том посвящен средневековой Руси, собрана очень приличная историография. То есть и классические произведения корифеев исторической науки, которые обязательно к изучению и прочтению и студентами-историками, и профессиональными историками, и большой пласт новейших исследований. Это особо ценно. Почему? К сожалению, сейчас многие выпускники исторических факультетов, прежде всего учителя школ, они не успевают следить за новинками, это раз. И второе, если раньше, например, те же книги Павленко выходили огромными тиражами, ну, например, его книга для школьников «Петр I и его время», первый тираж этой книги, она переиздавалась несколько раз, первый тираж насчитывал 700 тысяч экземпляров. Вы понимаете, да? Что понятно, что эту книгу знали и школьники, и учителя, и родители. А сейчас такие тиражи могут только…
Ну, да, это нереальные.
Да, не, да, какие. Поэтому я думаю, что в этом смысле это хорошее начинание. Ну, я надеюсь, что эти тома по российской истории, они займут достойное место в историографии, потому что необходимость в написании такой многотомной истории, с учетом того, что прошло чуть ли не полвека с написания старой, надо было делать. Вот за эти полвека сколько новой литературы вышло, сколько старых концепций разбились о новые источники, новые артефакты. Вот, так что, я думаю, по-любому это, значит, работа будет полезна. Понятно, что там основные копья будут ломаться вокруг событий 20 века, но, по-моему, по 20 веку еще ни один том не вышел.
Все впереди.
Да.
Вот следующий вопрос от Андрея. Очень хотелось бы узнать о политических умонастроениях в КГБ СССР в период перестройки Горбачева. Особенно интересен завершающий этап, период противостояния Ельцина и Горбачева вплоть до распада Советского Союза.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Ребят, ну это тоже вопрос не к историку. Что значит умонастроение? Я что, каждому должен был влезть в голову, что ли? Я просто знаю, что внутри КГБ, как и внутри других правительственных структур, органов, как и внутри самой партии, всегда были, есть и будут разные умонастроения.
Они были, наверное, решительными там в любом случае.
Нет, но мы прекрасно знаем, что внутри там КГБ в период Горбачевской перестройки были, условно говоря, патриоты-почвенники, которые всем сердцем и душой любили и свою родину, и советскую власть, и были верны коммунистическим идеям и традициям. Вот. А были перевертыши, которые легко поменяли свои прежние убеждения, воззрения, стали антисоветчиками, антикоммунистами. Между ними неизбежно там шла борьба, как и между самими партийцами, понимаете? И тут можно назвать и целый ряд фамилий, ну, поговаривают о том, что неформальным лидером этого крыла был тот же Денис Бобков, Евгений Питавранов, что это были такие прозападные, условно говоря, персонажи, которые лелеяли мечту вписаться как бы вот в европейское или в такой западный цивилизационный контекст и занять там определенную нишу. Они не выступали за развал государства, тут тоже надо прекрасно понимать, они не выступали за развал государства, они не выступали с откровенно антипатриотических позиций, нет-нет. Они считали, что исторический спор между коммунизмом и капитализмом, или социализмом и капитализмом, мы проиграли. И что нам надо сейчас вернуться на столбовую дорогу всего человечества, вписаться вот в этот новый контекст, в эти новые реалии, вот, но при этом занять свою нишу, железобетонно занять свою нишу, причем нишу довольно такую солидную, масштабную, которая отвечала бы и нашим интересам, и нашему реальному положению на мировой арене, как великой ядерной державе. Ну, понимаете, это были хотелки. Но к чему это привело? Опыт, сын ошибок трудный, и гений, парадоксы вдруг, понимаете? То есть зачастую у нас рассчитывают на одно, а в итоге, в результате получается совсем другое. Но это тоже опыт, его надо учитывать. Теперь тем, кто пришел им на смену, этот опыт пригодится. Я надеюсь, если они люди не глупые.
Да, могут пользоваться.
Вот. Я бы не стал говорить, что внутри КГБ были откровенные агенты, влияния, шпионы, как у нас говорят. Ну, понятно, что такие отщепенцы, как Калугин, ну, не о них речь. То есть не надо представлять дело таким образом, что в органах госбезопасности сплошь и рядом сидела агентура ЦРУ там. Понимаете? Нет, конечно, такого быть не могло. В принципе, там просто у многих людей сложилось ложное представление о том, что они смогут вот сделать то-то, то-то, то-то.
Можно же сказать, что вот эти западники, они в каком-то смысле были наследниками идей тех же декабристов. Тоже вот этот западный вектор, единство с западной цивилизацией, великодержавность.
Ну, вы знаете, дело в том, что в русском обществе где-то вот со второй половины XVIII века вот это противостояние идейное западников и почвенников, оно всегда было. Вот, во многом это было связано, знаете, с чем? Догадайтесь трех раз. Многие не могут ответить на этот вопрос. На мой взгляд, я убежден в этом, что вообще появление как таковой интеллигенции, как сугубо русского такого феномена, оно было связано с манифестом о вольностях дворянских, а затем и жалованной грамотой дворянства Екатерины II. То есть впервые за многовековую историю России дворяне из служилого сословия превратились в сословие паразит. Угу. То есть их положение на социальной лестнице стало определяться не их службой государства на ратном поприще или на штатской службе, а тем, что они стали владельцами земли и владельцами крепостных крестьян. И многие представители дворянского сословия, освободившиеся от обязательной государевой службы, стали слишком много читать, причем не того, что нужно. Многие из них, кстати, стали большими поклонниками просветительских идей, и потом вот эти просветительские идеи стали таким мейнстримом в нашем обществе, особенно вот среди элиты, среди сливок этого общества. Ну и в результате появляется вот это чрезмерное поклонение западническим доктринам, идеям, а потом и образу жизни западной аристократии, западного дворянства. Ну и пошло-поехало, что называется. А затем уже в противовес, вот как, например, произошла трансформация того же Карамзина. Он же был большущим поклонником западных идей, западного образа жизни, мыслей и т.д. и т.п. А потом, когда он воочию столкнулся с ужасами французской революции, он тут же переобулся в воздухе, превратился в одного из наиболее яростных консерваторов, монархистов. И его историческое творчество, он же был до этого литератор, который писал в том числе и сентиментальные романы. Да, не случайно его называют одним из родоначальников русского сентиментализма. Да? А потом-то он переключился на исторические сочинения, получил титул официального историографа. И посмотрите, все его сочинения на историческую тему, они буквально пронизаны идеей вот этого махрового монархизма. Он же не случайно особо акцентировал внимание на своей концепции двух Иванов, ну, применительно к Ивану Грозному. Вот когда, дескать, он правил вместе с аристократией, со сливками общества, значит, страна динамично развивалась, он проводил нужные и важные реформы, т.д. и т.п. Как он стал самовластным монархом, деспотом, все пошло всяк наперекосяк. Страна погрузилась в пучину кровавых репрессий и все такое прочее. Но отсюда, кстати, его потом жесткое противостояние с тем же Спиранским. Вот, кстати, олицетворение двух начал в русском обществе. Спиранский как идеолог западничества, вот, и реформ либерального толка, и Карамзин как олицетворение вот этой почвеннической консервативной доктрины, начала.
Ну, это коротко, Константин понятно. Леонтьев довел еще до упора консервативный крен, а, кстати, Лев Тихомиров произвел подобную же эволюцию, слева направо такой радикальный монархизм.
Нет, а что, ну, понятно, Тихомиров, а тот же Катков-то. Он же начинал тоже по молодости-то, а потом превратился в одного из идеологов правоконсервативного направления. Причем я замечу, что это все люди были не бесталанные. Это люди, которые оставили заметный след и в русской публицистике, и в русской литературе, и в русской философии. То есть это по-настоящему были крупные умы. Сейчас таких днем с огнем не сыщешь. Сейчас балаболки, которые пытаются рядиться.
Но борьба идей продолжается.
Только жалко, что носители этой идеи как-то поистрепались. Да? Среди них крупных каких-то действительно выдающихся мыслителей нет. В основном либо старые идиоты, либо очень молодая публика, ну, по большому счету, сосунки.
Ну, мощный Дугин есть. Как бы к нему ни относиться, все-таки фигура. Вот. Так, следующий вопрос от нашего преданнейшего, активнейшего участника и в эфирах, и в чате с запрещенной фамилией, поэтому не буду ее употреблять, чтобы не перепутали. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Ленинское народовластие плюс сталинская экономика плюс открытые онлайн-референдумы, как в Швейцарии, не есть ли это русская пилюля от демократии? Что вы советуете нашему товарищу? Он мыслит.
Но если он убежден в этом, ну, пожалуйста. Угу. Пускай
все.
Будет.
Да, все, Сергей, санкция дана. Действуйте.
Действуйте.
Да. Так, Сергей Иванов, планируете ли вы в дальнейшем написать книгу о культурной революции, о воспитании советского человека?
Нет, не планирую. Это не сфера моих интересов. Это надо, чтобы этот человек был все-таки по большей степени не столько историком, сколько культурологом и психологом.
Так, еще один Сергей. У вас есть понимание как историка, что будет с нашей страной в ближайшей перспективе?
Конечно, нету. Понятия не имею. Я не Баба Ванга, я не футуролог. У нас есть футурологи пруд-пруди. У них спрашивайте. Я могу лишь оценивать прошедшее и сделать какие-то наметки на будущее с учетом нашего исторического опыта или опыта других народов и государств, и не более того. Хотя правильно говорят, что история – это не только наука о прошлом, но и о будущем, но, опять-таки, это с опорой на исторический опыт. Поэтому я изучаю этот исторический опыт и могу какие-то параллели проводить, но вот так вот сидеть и голословно рассказывать о том, какой будет курс доллара через год и когда закончится ближневосточный конфликт. Ну, это, на мой взгляд, просто гадание на кофейной куче, которая никакого отношения ни к истории, ни к науке, в принципе, не имеет.
Чиполлино благодарит вас за выступление на «Авроре» и спрашивает, как вы относитесь к тем, кто сейчас в России пытается построить Российскую империю 2.0? Кстати, такие личности нередки на «Авроре», они всячески ругают СССР. Но Российскую империю 2.0 у нас никто не хочет строить, отвечаю. Сталинские преобразования 30-х годов тоже ругают. Значит, как вы к ним относитесь?
Ну, во-первых, начнем с того, что многие люди, которые оценивают те или иные периоды отечественной истории, они слабо знают предмет разговора. То есть можно рассуждать на те или иные темы, если ты погружен в эту тематику, если ты прочитал достаточное количество литературы, если ты познал разные точки зрения, их систему аргументов, контраргументов, если ты сам исследовал, изучал документальные источники, и у тебя сложилось действительно такое устойчивое представление о той эпохе, о плюсах и минусах, тогда с тобой интересно разговаривать и можно спорить. А ведь многие высказывают свою точку зрения так, на бегу, что называется. Мне с этими людьми абсолютно неинтересно спорить, они не выражают свои убеждения. Они либо конъюнктурны, либо глупые. Вот и все. Я прошу прощения, но это так. У нас многие, к сожалению, высказывают свою точку зрения, не имея на то никаких серьезных оснований. Я вот, например, никогда не буду беседовать на темы медицины, там, например, биологии, физики, химии, ну, чего угодно, что я вообще не знаю и никогда не был в это погружен, потому что все мои высказывания и положения, они будут носить дилетантский характер. Зачем позориться? Вот у нас слишком много дилетантов окопались на историческом поле, на исторической поляне. Вот, прочитали, например, книжку Носовского и Фоменко. Все.
У них, классная книжка, да, я читал недавно.
Да, у них перевернулось сознание. То есть они ничего не читали, помимо этой книги. Вот она им на глаза попалась, и они. И все. Значит, вот Фоменко и Носовский какие молодцы, а тысячи, если не десятки тысяч профессиональных историков, которые работали не одно столетие, я замечу, потому что исследования античности, они начались же не сейчас, и не вчера, и не позавчера, понимаете? В той же Западной Европе еще в 18-м, особенно в 19 веке, печатались огромное количество всевозможных работ, в том числе с анализом археологических раскопок, там исследования тех же пирамид Древнего Египта, рукописного наследия того же Древнего Китая, Нет, это все по боку, это все не так. Вот мы сейчас пришли и написали, понимаете? Я еще раз говорю, речь идет о десятках, а может даже о сотнях специалистах. Причем это же не только историки, это археологи, лингвисты, филологи, фольклористы и так далее, и так далее. То есть огромное количество людей разных совершенно специальностей и направлений, которые изучали историю тех или иных народов, тех или иных государств. Да, все это на помойку.
Это революция.
Все это на помойку. Вот мы, Носовский и Фоменко, вам сейчас все расскажем. Вот. Но это на самом деле это люди, которые принесли колоссальный вред умонастроениям, ну, определенной части нашего общества. И они, кстати, вот в отстаивании или в защите вот этих бредовых идей превратились просто в каких-то агрессивных шакалов. Они готовы разорвать любого, кто поставит под сомнение вообще правомерность сочинений их гуру. Они себе создали какой-то культик в виде вот этих двух персонажей и уже, по-моему, голову давно, черепок свой давным-давно уже разбили в защите их абсолютно лживой, да я бы даже не назвал концепцией, лживых абсолютно построений, которые не имеют под собой никакой научной базы. Вы же поймите, чем наука отличается от других сфер деятельности. Должна быть определенная научная база. Есть определенные законы развития тех или иных научных дисциплин. Вы можете себе представить физику без, например, теорий, апробированных теорий, без формул, без задач и все такое? Да, конечно, нет.
Но были такие опыты даже в 20 веке создавать специальные идеологически обусловленные физики, химии и прочей науки. В общем, если кто-то желает, можно попытаться.
Ну, вот об этом и речь. Тогда я думаю, что человек не создал бы никогда ни вот этого, да, никогда бы в космос не полетел, и так далее, если бы они прислушивались к таким Фоменко и Носовским в сфере физики, химии или математики. Тот же Фоменко, он математик, он увенчан академическим званием, он стал, по-моему, действительно членом Академии наук СССР еще. Так занимайся своей сферой, если ты уже пожилой, и у тебя мозги не работают свежо, поскольку действительно у математика, в принципе, век короток. Вот, наиболее плодотворное время для математиков, как говорят, как для ученых имеется в виду, да, которые способны рождать новые прорывные идеи, это 15-30 лет. Вот 15-30 лет, то есть это заря твоей жизни и приближение к мудрости. Но вот они приблизились к мудрости, а потом у них вместо мудрости наступил маразм, причем слишком рано. Вот и все.
А кто бы их знал бы, если бы они науки бы, а так они...
Фоменко как математика знали. В узком
сейчас их знают все.
Ребятам захотелось славы и денег, наверное, я не знаю.
Я вот их расцениваю как мастеров исторического фэнтези.
Да.
Они создали свою вселенную. Ничем не хуже Толкиена.
Самое-то интересное, они там начинают свои исследования истории России с Радзивилловской летописи. И они танцуют от Радзивилловской летописи, то есть эта летопись была тогда... Слушайте, но Радзивилловская летопись – это очень поздний с точки зрения летописания письменный памятник. Но вы сходите для начала, например, в ту же Ленинку или...
Же отменяют всю хронологию.
Да.
Даже Ветхий Завет написан в Средневековье.
Понятно.
А Древняя Греция – это эпоха античности.
Они, видимо, в глаза вообще не видели... аутентичные, например, памятники письменности того же XIV века.
Зато как удобно для фанатов. Хочешь посмотреть Куликово поле? Иди вон рядом на Китай-город. Оно по их версии там.
Понятно.
Здорово. Да. Взял деревянный меч и играйся.
Оно даже не в Китай-городе, оно чуть-чуть
где-то там
ниже. Вот где храм. Церковь Спаса на Куличках.
Да, всех святых на Куличках.
Да.
Поэтому там интересная
версия. Это церковь, которая напротив памятника
Кириллу
Мефодию стоит, да, в начале этой новой площади, старой площади, в начале старой площади.
В 90-х там свои митинги проводил
Леонид
Лимонов.
Да, я знаю, да.
Так, ну что же.
Последний, наверное, вопрос, а то мне уезжать надо.
Ага. Так, тогда вот от Юрия. В своих рассказах о роли и перипетиях так называемых конвертиков в системе оплаты высших партийных руководителей СССР у вас все время ускользал момент, кто именно внедрил-то в советскую практику. Не могли бы вы прояснить эту тему?
Никогда он у меня не ускользал. Я говорил, я же не буду постоянно говорить. Понятно, что во времена Сталина, это еще в довоенный период, была введена эта система. Почему? Потому что существовал партмаксимум. И понятно, что на партийную работу, особенно молодых людей, надо было привлекать, в том числе и с помощью повышенного денежного содержания. И была введена вот эта система второй зарплаты, так называемых конвертов. Так что я никогда этого не скрывал. Я считаю, что это, в принципе, правильная была система. Почему? А потому что многие профессионалы, получившие высшее образование, тем более опыт организаторской, административной работы, не с большой охотой шли на работу в партийный аппарат, потому что на обычной работе они получали в разы больше, потому что на них партмаксимум не распространялся, а на сотрудников центрального партийного аппарата и аппаратов крайкомов, обкомов и рискомов партии этот партмаксимум распространялся. Понятно, что вот в этой ситуации надо было дополнительно поддержать работников партаппарата, чтобы текучки не было, чтобы профессионалы дела своего, они задерживались в партийном аппарате, потому что он всегда, этот человек, стоял перед выбором. Или идти, например, работать инженером на завод, где он получал бы 2000, или пойти на партийную работу, где он получал бы в 3-4 раза меньше. Понимаете? Так что здесь надо смотреть диалектически, и здесь надо смотреть, как я говорил, конкретно исторически. Если вы оторвете тему вот этой второй зарплаты, так называемых конвертов, от исторических реалий, то да, можно дело представить таким образом. Ах, какой зажравшийся партийный аппарат. Кстати, с этой проблемой партаппарат, знаете, когда столкнулся? Во времена Горбачева. Пошла огромная текучка из партаппарата. Почему? а потому что в условиях так называемой Горбачевской рыночной экономики заработная плата инженеров и служащих на промышленных предприятиях, в институтах и так далее стала стремительно расти, даже у учителей. Кстати, у учителей зарплата выросла в среднем в 2,5 раза. А у партийного аппарата, наоборот, в условиях борьбы с привилегиями, т.т.т., все застопорилось и стали просто валом валить из партаппарата. Довольно высококлассные специалисты. И не только гуманитарии, но те же аграрии, те же строители, те же финансисты. Вот. Если у него зарплата, например, была ну, примерно 300 рублей там, во времена Брежнева, это считалось приличной зарплатой, то через 5 там 7 лет она осталась такой же, как и была при Брежневе, а за это время зарплата, например, инженера на заводе выросла в 2-3 раза. И пошла эта текучка кадров, это все хорошо знают. Так что здесь надо на все эти процессы смотреть конкретно исторически, не вырывая из контекста и опять не создавая какие-то ложные конструкции.
Спасибо, Евгений Юрьевич. Благодарим всех подписчиков, что задали на вопросы. Извиняемся, что не успели. Ну и вопросы таковы, что требуют пространных ответов. В следующий раз попробуем остальные не потерять ничего. Постараемся на все ответить. Но если все равно не успеем, все равно извините, пишите еще раз.
Да, ну я прошу прощения. Да, у меня просто сегодня такой какой-то съемочный день. Я вот сейчас был, снимался для многосерийного фильма, для НТВ. Вот к вам сейчас еду на красную линию. Поэтому я прошу прощения, что программа была короче обычно.
Спасибо вам все равно. Спасибо. Всем лучшей удачи. Мир вам.
Да, спасибо. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.